Сегодня мы говорим про трансформацию в IT-командах, зачем она нужна, зачем это бизнесу, как доносить изменения, информацию об изменениях до команды и что делать с теми, кто эти изменения не принимает. Сегодня я пригласил в гости Николая Кныша. Коля с огромным опытом, мне кажется, кто еще может поговорить на эту тему. Коля в IT более 15 лет, был в IT в Райффайзенбанке, в Почтотех, и сейчас Коля CTO в Леруа Мерлен. Коля, привет.
Привет.
Коль, давай сначала введем понятие, потому что мы можем много говорить про трансформацию, но все по-разному воспринимают и понимают, что это такое. Вот что такое трансформация?
Ну, хорошо, трансформация — это, по сути, изменение там, бизнес-модели, орг-модели и процессов в компании, которые преследуют какую-то цель.
Ага.
Вот. И, собственно, если исторически смотреть там, на эти трансформации, то исходно все эти трансформации они были в основном в IT. И зачастую бизнес их воспринимал в формате там, что там, скрам, канбан. Это там, как вы, айтишники, приседаете, нам в целом все равно. Вы, главное, это фичи в срок выдавайте, а больше, ну, ничего не надо. И со временем только, ну, как бы бизнес начал понимать, что тот же там скрам, тот же agile, тот же продуктовый подход — это не про то, как айтишники приседают, а это в целом про то, как компания работает со своими клиентами. И вот это, наверное, как раз квинтэссенция трансформации, когда мы меняем, в принципе, подход к тому, что такое клиент, что такое наш бизнес. Появляется понятие там диджитал-бизнеса, диджитал-компаний. Вот, и тут как бы встречаются два встречных течения. Простите за тавтологию. Это, соответственно, классические бизнесы и конкуренты цифровые, которые идут в целом в одну и ту же нишу.
А, то есть, получается, трансформация — это не только про какие-то процессы, да? Это более высоко, это про даже про мышление, про стратегию, про все вот это?
Да, про мышление, про бизнес-модель, про новые навыки, про стратегию, безусловно, потому что, по сути, трансформация должна опираться на стратегию. То есть мы в целом должны понимать, а чего же мы хотим. И как бы понятно, что стратегия — это там выбор между хорошим и хорошим там, или в другой полярности, между плохим и плохим. Вот. И, собственно, надо понять для себя, что такое хорошее. Там, соответственно, мы должны понять, что, например, приходит время, когда клиент хочет общаться с организацией посредством мобильного телефона. И тогда это не просто какой-то канал продаж, а это может перейти там, в mobile-only там, историю, да, или в digital-only историю со взаимодействием. И очевидно, какие-то компании, там, если они понимают, что для них стратегия — это digital-only, они могут приходить к тому, что мы сокращаем физическое присутствие и там, деньги, OPEX, CAPEX, что угодно, реинвестируем как раз в цифровые capabilities, которые нужны для того, чтобы этот клиентский опыт обеспечивать.
А какие этапы в себя включает трансформация? И что она состоит?
Ой, слушай, ну это какой-то прямо очень академический подход. Давай подумаем. Ну, по идее, у тебя же, как в любом, ну, в любой активности, у тебя есть фаза дизайна и фаза имплементации, по большому счету. Вот, это две самых больших вещи, потому что большая-большая беда, когда мы прыгаем в трансформацию, не зная ответы на главные вопросы. Первое, зачем мы это делаем? Очень часто на конференциях я прям люблю общаться с залом, и там есть какое-то время для вопросов-ответов. И вот на вопросах мы там запустили там скрам трансформации, у нас не получается, потому что бизнес не принимает. А вопрос просто: ребята, зачем вы ее запустили? Чего вы хотите достичь? Вот, ну вот мы сходили на конференцию, мы послушали Асхата, он так здорово рассказал, нам надо. А что вам надо? Ну то есть как бы почему? Вот, а, соответственно, это там первая прям базовая штука. Зачем? Вторая штука, на которую все надо ответить, второй вопрос, на который все надо ответить, это оптимизационная цель. Это чуть углубить ответ на вопрос «зачем?». Ну, то есть, как бы там обычно на «зачем?» отвечают: «Мы хотим быть конкурентны». А дальше, ну, типа, оптимизационная цель. Какую мы хотим построить организацию? Ну, то есть, мы что хотим? Мы хотим быстрее всего реагировать на рынок. А, тогда мы, наверное, говорим про что-нибудь а-ля Scrum, Less, потому что мы делимся на атомарные команды, которые каждая работает со своим типом клиента, и у них есть все инструменты для того, чтобы быстро реагировать на изменения потребностей клиента. Или говорят: мы хотим эффективность IT. Ну тогда, ребята, вам не надо делиться на атомарные команды, а, наверное, фабрика разработки с точки зрения эффективности утилизации ресурсов — это на оптимальная модель. Мы там идем туда. Или говорят: мы хотим супер безопасно сохранять наше ноу-хау. тогда и ни первое, и ни второе вам не надо. Вам надо классическую иерархическую историю с отделами, которые максимально не связаны. И типа один отдел делает колеса, второй отдел делает гайки, а где-то в секретном месте из этого собирается там машина.
Uh-huh.
И никто в компании не знает end-to-end, как эту машину собрать. То есть вот вторая штука в дизайне – это ответить на вопрос, какая оптимизационная цель, чего я преследую, что я хочу получить. Ну и дальше из этого у тебя рождается, по сути, вся история про то, как будет выглядеть вот эта to-be-модель организации. Причем на всех совершенно уровнях, начиная там с культуры. Ну то есть, а какая культура нам нужна, чтобы uh-huh. вот это все работало? Ну, условно, раньше мы жили сугубо по регламентам, а теперь говорим, мы все предприниматели. Ну, как бы класс. Да. Вот. Соответственно, ты там посмотрел на культуру. Дальше ты опускаешься на этап ниже, ты говоришь, хорошо, как выглядит органиграмма, орг-модель? Как меняются департаменты? И там разные совершенно истории. Где-то вот этот блок IT остается блоком IT, где-то он перестает существовать, он распыляется в бизнес, где-то мы говорим про матричную модель, то есть мы должны понять, как меняется модель. Следующий слой, а как меняются процессы, там, причем самые базовые, как мы принимаем решения, кто приоритизирует бэклог, как мы нанимаем людей, как мы повышаем зарплату, как мы платим премию. То есть вот это все, это по сути то, что формирует из себя так называемое enterprise gravity, оно же вот эта гравитация. То есть вот в чем большая ошибка многих трансформаторов. Мы придумали какую-то штуку, нам нужен скрам. Классно, мы все автономная, независимая команда. А потом начинается, а как мне нанять человека? И тут где-то какая-то баба Зина, которая говорит, а я сейчас буду согласовывать. И вот эти процессы, которые не адаптированы под оптимизационную цель и под новую орг-модель, они, по сути, ну, убивают все это. То есть вот эта enterprise-гравитация может растащить. И ты как высоко не прыгай, ты все равно упадешь на землю обратно. Вот, и дальше ты дальше понимаешь, окей, вот в заключительной фазе дизайна ты все вот это подумал и говоришь, а теперь как мы будем людей всех этому, всему этому учить, как мы построим change management, как мы будем кого пересаживать, как мы будем, а есть ли у нас достаточные компетенции для этого, хватает ли нам правильных руководителей или их слишком много, какая новая миссия для человека, который куда-то не подать. То есть вот этот дизайн, и это очень большая-большая штука, и если ее сделать плохо, то результат тоже будет плохой. В смысле, вторая штука, это уже имплементация, там в целом, наверное, попроще. Там больше про просто методичную, последовательную работу с людьми.
Слушай, ну получается, в группе, которая, в команде, рабочей группе, которая делает вот эту трансформацию, должны быть совершенно разные кроссфункциональные взаимодействия, да? Должен быть HR, наверное, который работает с людьми, должен быть там CDTO, либо IT, либо ну, кто-то от IT-функции, от, наверное, коммерции тоже кто-то должен быть, да?
Абсолютно, да. То есть вот как это... По опыту трансформации, которую мы делали, когда мы пытались сделать это только силами IT, получалось ничего. Ну, то есть оно просто умирало. Вот. И там в лучшем случае не было никакого урона. Вот. И кейсы успеха — это в целом вовлечение там C-level руководителей и правления. И вот, да, когда туда вовлечено правление, и причем все, эта штука имеет шанс на то, чтобы сбыться. Потому что, по сути, надо сначала... Ну, ни для кого не секрет, что в правлении тоже есть там политика, зоны влияния, интересы какие-то. И надо сначала сбалансировать интересы там, тогда это не будет каскадироваться вниз в организацию. Поэтому мы говорим, да, что лучшая фаза дизайна — это кроссфункциональная команда из правления, плюс обязательно какие-то люди, которые знают, как процессы работают на земле, потому что по опыту правление не всегда до конца понимает, а как на самом деле в командах...
Чем больше компания, тем больше, наверное, вот эта отдаленность и
непонимание. Разрыв, да. Вот, и вот это как хороший микс правления плюс тех, кто понимает, как это работает руками, позволяет, правда, достаточно устойчивые модели рождать.
А кто во главе этой группы должен быть?
Слушай, ну, если мы говорим про меня и всю компанию, то обычно это SEO. Ну, то есть заказчик этой трансформации SEO. Мы опять проходили разные этапы, когда заказчиком там был CIO, например. Ну, все заканчивалось на вовлечении бизнеса в команду. А нам это зачем? Ну, типа, мы не хотим. Вот сейчас мы можем легко взять и сказать, айтишники не сделали там фичу, не выполнили проект, поэтому я не заработал много денег, дайте мне, пожалуйста, бонус. Ну и тебе на это что скажут? Бедный ты, бедный, мы тоже этих айтишников не понимаем, как их мерить, а еще они наглые. Поэтому мы тебе с удовольствием дадим бонус. А когда ты говоришь, что ты вовлекаешься в команду, начинаешь ее управлять, уже с тебя спрашивают: друг, а где фича-то, где проект? И здесь, ну, очень интересно, как меняется майндсет. Ну, то есть вот заказчик CIO не работает, а заказчик CIO работает, потому что очень часто приходится работать с возражениями на уровне организации в формате «мы очень успешные, а зачем все ломать?».
А привлекаются ли какие-то консультанты со стороны?
Это очень интересная тоже мысль. Мы делали, мы пытались делать трансформацию руками консультантов. Получалось плохо. Знаешь, это история, как аутсорсить свое похудение. Ну, то есть ты можешь нанять себе нутрициолога, диетолога, фитнес-тренера, там, не знаю, что-то еще, там, билет в тренажерку дорогой купить, а по ночам пончики лопать, да, пока никто не видит. Вот точно так же работают консультанты в организации. Если нет запроса изнутри организации, то ты продолжаешь лопать пончики. И, собственно, там есть прямо классические истории там с сейфом. Ребята, которые сейф продают, меня за это не любят. Это типа большая, очень структурированная система, которая, правда, строится в организации, но она работает пока консультанты на этажах.
Угу.
Как только они выходят, все умирает потихонечку, там расползается. Это. То есть в этом смысле консультанты нужны как источник экспертизы? Конечно, да. Консультанты, как те, кто за тебя проводит трансформацию, нет.
Угу.
То есть ты должен сам понимать причины, ты должен сам глубоко разбираться в том, что ты хочешь получить, и дальше ты уже в какую-то рамку этих консультантов помещаешь. Ну вот мы, условно, там привлекали ребят, которые учили нас там сейфу, лесу, там, скраму. То есть мы причем начали с того, что мы правление учили лесу.
Угу.
Чтобы понимали, чтобы правление понимало, что это такое. Вот. Понятно, что ты сам тренером не будешь, а это можно и нужно аутсорсить. Но в целом дизайн должен быть все равно внутри.
Окей. А какую задачу по трансформации вы сейчас перед собой в Леруа ставите?
Наша задача — это... Ну, у нас есть коммерческая цель, понятно, и эту коммерческую цель нам надо выполнить. Вот, соответственно, нам надо адаптировать организацию к тому, чтобы эта коммерческая цель была достигнута. А наша ДНК включает в себя историю с автономностью. То есть мы очень верим в то, что люди сами на земле лучшие менеджеров понимают, а что нужно клиенту. И, соответственно, задача нашей трансформации заключается в том, чтобы эту автономность донести от клиента до продуктовых команд, чтобы продуктовые команды, соответственно, могли деливерить то, что нужно клиенту. Вот. Это, наверное, глобальная наша цель. А вторая цель, которая есть, при этом это должно быть эффективно. Ну, то есть мы всегда там понимаем, что у нас есть полярность. Да? Одна полярность — это максимально регламентированная топ-даун структура, иерархия, которая тебе прям сверху говорит, а что же надо. Вторая там ультраправое состояние, или там это левое, если это ультраправое состояние, это там холократия, например, да. То есть мы говорим, что мы все отдаем вниз. Ну, даже в холократии, кстати, есть правила. Ну, то есть ты там не можешь прям совсем уже творить любое безобразие, которое тебе в голову придет. Вот, но проблема холократии — это бирюзовая ловушка. Ну, типа, мы все очень сильно про людей, люди очень хорошие, это правда так, но, значит, ты помещаешь людей в среду, в которой им тяжело сфокусироваться. И это приводит к тому, что команды могут не деливерить годами. Ну, то есть, ну, мы попробуем еще раз, ну, там, еще два раза. И вот задача — найти как раз здравый баланс между вот этим диктатурой и, наоборот, анархией, что ли, практически. Вот. И мы в этом смысле тяготеем к автономии. Вот. Но мы для себя строим при этом рамку, которая позволяет этой автономии быть эффективной.
В одном из твоих выступлений я слышал, что ты говоришь, команды теряют в момент трансформации ряд важных моментов. Например, определенность теряется, контроль теряется, возможность директивно каскадировать цели, но при этом они получают там возможность самореализации, получают возможности, например, там финансовые результаты какие-то получают, творческую работу какую-то получают. Вот как донести до команды вот эти моменты, которые они теряют? Вот, ребят, вы потеряете вот это, теперь этого не будет. Как донести правильно до них?
Слушай, это очень сложный вопрос. Лучше всего на него отвечают психологи профессиональные. Вот. Я всегда фанат открытости. Ну, то есть я всегда максимально честно и открыто рассказываю, типа, ребята, будет вот так. чтобы у людей не было какой-то тревожности, которая будет основана на домыслах, а когда они собираются в группы больше трех, это все умножается там многократно или там по экспоненте практически улетает в небо. Поэтому, мне кажется, ключевая история успеха — это максимально открытая коммуникация. Вот. И вторая мысль, что если там тебе кажется, что ты достаточно много коммуницируешь, вот надо в 10 раз больше. Вот, то есть ее прям никогда не бывает мало, и надо уходить, то есть надо, правда, начинать с общих каких-то положений, как все это будет устроено, но дальше опыт показывает, что надо прям максимально декомпозировать. А как мы будем нанимать новых инженеров? Вот такие роли, вот матрица принятия решений, вот как вы в этом участвуете. То есть надо прям опускаться до частности, до процесса, и эти процессы тоже проговаривать. И в этом смысле, да, вот я упомянул матрицу принятия решений, это отличный инструмент, который позволяет снять напряженность. Ну, то есть я понимаю, как в новой модели я влияю на результативность команды, которая влияет на мой бонус.
Это типа RASI, да, какой-то?
Ну, RASI, там есть RAPID, как угодно, их там методологии масса, но прям полезно взять там решение, которое я принимал единолично, выписать, как эти решения принимаются в новой модели. Вот. И ты сразу понимаешь, что ты не теряешь контроль, ты получаешь поддержку. Ну, условно, там большая штука, найм в команду. Какой страх, когда мы приходим в матричную модель? Вот есть какой-нибудь айтишный тимлид, мы говорим, теперь появляется продакт-оунер у тебя. Его страх в том, что я теперь не смогу нанять хороших айтишников, потому что какой-то продакт-оунер, он мне что-то куда-то. Или появляется какое-то сообщество рядом. Вот, и ты говоришь, что, брат, смотри, вы с продакт-оунером отвечаете за тимфит. Насколько человек хорошо в команде вообще может себя реализовать. Но при этом ни ты, ни продакт-оунер, ни эксперты в JavaScript, например. Ну, потому что тимлиды чаще всего из бэкэндеров растут, поэтому в Java ты можешь быть эксперт, но в JavaScript ты не эксперт. И вот есть специальный центр компетенции, который тебе скажет, а вот этот конкретный кандидат — это junior, middle, senior. Пока ты рассказываешь это все вот так, как я сейчас рассказал, все равно непонятно, кто решает чего. А ты пишешь тех интервью, типа decision у центр компетенции, fit интервью, decision у product owner и тимлида. Все, сразу понятно, что вот этот воронку на меня кандидатов финальных направляет, а я из них выбираю того, кто мне подойдет. Вот эта прозрачность помогает людям снять большую часть тревожности. Вот, но все равно тревожность никуда не девается, так уже устроена наша психика, все мы человеки. Раньше я прекрасно знал, как показывать бизнес-результаты, я знал день рождения начальника, я знал, какой виски он любит и как вообще в целом хорошо и радостно жить в организации. А теперь у меня два начальника, кто из них главнее, я не понимаю. Ну, то есть вот всегда можно найти какие-то зацепки, которые будут вызывать твою тревогу.
Ну, и что делать-то? Ну, точно люди будут... Кто-то точно будет недоволен, особенно если это какой-то ключевой сотрудник. Тем более сейчас сотрудники сильно избалованы, на самом деле, вниманием извне, настоящим, искусственным, неважно, но они избалованы. Вот что делать?
Это правда. Будет в любой трансформации там 4 группы людей всегда. Там самая малочисленная группа. Ура, наконец-то, я всю жизнь об этом мечтал. Типа, можно я с вами? Вот их очень мало. Значит, есть четвертая группа, самая честная. Я в этом работать не буду. Я увольняюсь там через месяц. И правда увольняются. Ну, им правда спасибо, потому что они не мешают организации идти туда, куда она хочет прийти. И есть еще две группы. Вторая. Ну, что-то вроде звучит неплохо, но я пока не понимаю. Давайте я там разберусь в этом. Вот максимальная коммуникация должна быть направлена на этих ребят. Объяснить, показать его место, показать, как можно достигать успеха, показать преимущества. Ну, честно показать, что он может потерять. А может, это для него и не ценно ни разу. Вот. И третья группа. Тебе в лицо говорят, да, какая классная трансформация, спасибо, спасибо. Только ты отвернулся, они такие, типа, какая тоска.
Я пошел искать
работу. Нет, пошел, слава богу. Ну, типа, нет, пойду-ка я что-нибудь за парафиню по тихой грусти, пока меня не видят. Вот, и это прямо, ну, такой внутренний саботаж, он, правда, есть, никуда от него не деться. И тут очень важна последовательность и поступательность. Ну, то есть... Даже если ты пошел там и нажаловался, не знаю, там, своему ЗГД или своему члену правления, твой член правления должен говорить, нет, мы все равно туда идем, извини, друг, вот принято решение, вот правила, вот мы будем по ним жить. То есть здесь важно, чтобы вся организация, как минимум менеджмент организации, был на одной волне, и вот эти все попытки саботажа, попытки какой-то этой, как это, реакции, как называлось раньше, купировать.
Слушай, ну, а надо как-то отдельно работать с тимлидами, например, с теми, кто руководит людьми? Ну, они же являются там определенными лидерами мнений у них, или это просто в общей массе все?
Не, ну ты, естественно, работаешь со всеми людьми, которые работают в организации.
А разными подходами?
Конечно, и ты работаешь волнами. То есть у тебя там правление. Задача правления — выработать по-хорошему новую целевую модель. Что такое организация? Там 2.0, 3.0, 8.0, кому какое число нравится. Вот. И задача правления — понять, как мы все вместе в этом работаем. И договориться о том, что да, мы это конгруэнтно и консистентно транслируем всем. Угу. Следующая штука — ты вовлекаешь там бигборд, если такой есть в организации, или там B-1 какую-нибудь линейку, у которых там человек уже там, ну, условно, 50, там 100, угу, может быть. Тут знаешь, как вот с любой коммуникацией у тебя есть awareness, understanding, knowledge.
Угу.
Вот knowledge — это правление плюс там B-1. А understanding — это, наверное, весь слой middle management. Uh-huh. Awareness — это там линейные сотрудники. Соответственно, ты под это строишь разные программы, разные тренинги. Если ты говоришь, что мы, тимлиды дорогие, раньше работали в Waterfall, теперь мы работаем в Scrum, значит, их, естественно, Scrum надо обучить.
Угу.
То есть нельзя прийти и сказать, а теперь ты скрам-мастер.
А, слушай, ну окей, поработали со всеми группами, тимлиды за нас, все классно, но самая массовая это группировка, это все-таки их команды, их люди, а они жестко против. И возникают конфликты между ними и тимлидами, например, и дальше. Это уже отравляет организацию.
Ну, я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы все команды были жестко против. Командам важны правила игры, понятные. Если мы эти правила игры объяснили, и они, ну, носят здравый смысл, а чаще всего они носят здравый смысл, там никто не заставляет Ктулху молиться по утрам.
Uh-huh.
Ну, то есть там нету какого-то чего-то, что было бы этим лиду или команде там противоестественно. То, ну, я, честно говоря, не видел таких прям массовых конфликтов. Есть какие-то деструкторы, которые там, ну, есть стандартная вот эта баба-яга против, которая есть в любой организации, ну, то есть, типа...
Что бы ни делал.
Да, трава была зеленее раньше, там, яблоки сочнее и так далее. Вот. Ну, как бы, окей, да, стандартные способы управления такими деструкторами там существуют. Важно как раз awareness, важно, чтобы не было вакуума информационного. А то вот этот слух, а я слышал, что типа Вася сказал Пете, а нас всех завтра уволят. Ну, а вообще никто про это не говорил. А, ну, как бы у страха глаза велики, и поэтому вот я говорю, максимальная там открытость в информации, в коммуникации, плюс обучение чему-то новому, если это новое требуется. И это закрывает, мне кажется, 95% проблем.
Смотри, в одном из твоих выступлений, опять же, я подготовился, посмотрел, ты процитировал так называемый Agile манифеста, где мне, кстати, очень срезонировало, потому что ты сказал, что люди и взаимодействие важнее процессов, И мне очень срезонировало, потому что если зайти на главную страницу нашей компании, там написано «Люди важнее бумаги». Мы, кстати, не читали перед этим Agile манифеста, мы не знали, что мы плагиатом занимаемся. А расскажи, как ты используешь этот принцип.
Логика простая. У тебя же всегда должен быть толика здравого смысла в работе. И, ну, по сути, ты можешь там... Откуда вообще родился этот принцип в Agile манифесте? Да, это вот наши любимые времена, как ватерфольных проектов, типа Dear Mr. Customer, Show me scope of work, типа This is new feature, Mr. Customer, please pay the bill. Вот это вот.
Смотри, у тебя индийский опыт.
Я вообще, да, не удержаться. Вот. Соответственно, там как раз логика была чисто вот такая, что да, вы эту фичу забыли, поэтому, пожалуйста, $150,000, а тут распишитесь, и все будет в лучшем виде там. Хлеб с маслом любого проект-менеджера, продавать фичи, когда это еще было там, в индустрии, когда не было, собственно, внутреннего IT. Вот, а дальше начинается история. Ну окей, сейчас ты меня, значит, выкрутил у меня руки, я там заплатил 150 тысяч долларов за фичу. Вот когда начнется UAT, я на тебя топчусь. И ты сам будешь, значит, бесплатно делать кучу доработок. Ну, вот это исходная причина, которая побудила людей к тому, что окей, давайте посмотрим на то, чтобы мы вместе комфортно достигли цели, нежели чем там с каждой с собой водил 10-20 юристов, которые бы там начинали, а вот тут не хватает запятой, поэтому это можно трактовать, и поехали. И дальше это, понятно, каскадируется. В любой компании всегда есть процессы, которые могут быть процессами ради процессов. Вот, и чаще всего они сделаны даже не со зла, эти процессы, вот, но и вот этот принцип тебе позволяет понимать, сейчас правда этот процесс актуален, если люди на него прям массово жалуются, то, наверное, что-то с этим не так, и, наверное, стоит этот процесс пересмотреть и подумать о нем еще раз, это вот один частный пример применения принципа, но в любом случае, в Люра мы очень сильно в это верим, важна атмосфера в коллективе, важен комфорт людей, важен work-life balance, и вот это как раз история, которая является каким-то лейтмотивом того, как мы эти процессы дизайним. Потому что когда как этот счастливый человек, он, понятно, перформит гораздо лучше, потому что ему самому это нравится. Это первый там тезис. Второй тезис, что несчастный сотрудник не может сделать счастливым клиента. То есть красиво. Вот два тезиса, которые тебе, по сути, определяют атмосферу в компании.
А как в вот этой в гонке за эффективной трансформацией не потерять фокус как раз счастья людей?
И это, наверное, история с тем, что у тебя должна быть построена петля обратной связи. Но это очень сложная мысль, потому что трансформация — это всегда стресс.
Это всегда стресс.
Вот. И никто по доброй воле в стресс никуда не пойдет. Вот. И здесь мысль такая, что, значит, должен быть какой-то больший стресс, который заставляет тебя идти в стресс трансформации. Чаще всего это, наверное, рыночный стресс. То есть мы понимаем, что на рынке, наверное, что-то не так, поэтому, наверное, нам надо меняться. И в этом смысле важно людям объяснить причины, а почему мы меняемся. Потому что зачастую, когда этот шаг пропущен, звучит там примерно следующая аргументация. А мы же выполнили годовой план, мы же заработали кучу денег, а вы сейчас все сломаете. И вот когда этого понимания нету, тогда люди считают, что просто какие-то менеджеры создали для них стресс, и они, соответственно, несчастны через этот стресс. Когда ты понятно артикулируешь причины трансформации и цели трансформации, и это, ну, это на самом деле базовая теория лидерства. Вот ответ на твой вопрос – базовая теория лидерства. Сейчас плохо, и ты объясняешь, почему сейчас плохо. Будет хорошо, ты объясняешь, что такое хорошо и как это хорошо устроено. Я могу вас туда привести и доказывать, что правда может туда привести. И просишь от людей какую-то жертву. Вот базовая теория лидерства. Вот любую трансформацию надо продавать точно так же. Можете взять любого исторического деятеля, какой вам нравится. Вот он все эти четыре шага сделал.
Я проанализирую, возьму прямо список, пойду посмотрю, интересно даже стало. А ты еще говорил о том, что 70% времени нужно защищать команду от драконов, а 30% времени инвестировать в то, чтобы команду делать командой. Что такое драконы?
Драконы — это корпоративные злыдни, которые пытаются команде сделать плохо или украсть твою принцессу, значит, из команды. Это как раз та самая Enterprise Gravity, она же корпоративная гравитация, которая пытается команду заставить заниматься не тем, для чего команда была создана. То есть по-хорошему задача команды ресерчить клиента, понимать, что хочет клиент, и деливерить эти фичи для клиента, тестировать результат, реакцию и как-то адаптироваться. Но дальше начинается куча корпоративных процессов, которые на это наслаиваются, там условно. А сейчас у нас будет процесс бюджетирования. И все, значит, в режиме заката солнца вручную, целый месяц в году пытаются, значит, придумать, а что же, как же нам бы защитить команду от того, чтобы в процессе бюджетирования какой-нибудь CFO не сказал, вас что-то много, сейчас я вас разберу. Вот. И вот таких корпоративных процессов целая масса. И задача как раз заменять эти процессы практиками, которые позволяют от этого уйти. Ну, то есть, окей, а мы можем сказать, что команда отвечает за P&L, и команда умеет в rolling budget. Ну, тогда и бюджетирование не нужно. Вот в том классическом страшном, как это, месяце ада, который в большинстве корпораций происходит.
А получается соблюдать этот баланс 70 на 30?
Да, да нет, конечно. Ну, это же какая-то аспирация, которая тебя там куда-то там ведет по жизни. Там можно даже себя поймать на том, что ты сам иногда начинаешь эти процессы порождать в виде реакции там, на какие-то эксцессы, инциденты. То есть это сложно.
Ты говорил про матричную бизнес-модель, про матричную структуру, точнее. И я так понимаю, что ты приверженец этой модели, да? Почему? Почему она?
Логика очень простая. Она самая гибкая. Угу. Вот. И матрица всегда позволяет тебе соблюсти баланс. Угу. Баланс между бизнес-интересами и техническим качеством решений, технологическим качеством решений.
Не теряется ответственность?
Наоборот, добавляется. Угу. То есть ты эти зоны... Вот частый спор, который я слышу, в целом спор касательно стандартов, которые матрица несет. Потому что матрица про что? Она про то, что у тебя есть, по сути, как их ни называй, сообщество, центры компетенции, там, гильдии, любое слово, кто какое использует. И, по сути, эти сообщества, центры компетенции, гильдии отвечают за то, как мы пишем код, как мы собеседуем людей, кто такой синьор, кто такой джуниор. То есть набор стандартов и инструментов, которые едины для всей команды, для всей компании даже. Вот, а вторая часть матрицы, ну, представим, если гильдия — это вертикальные колонны, то, соответственно, строки матрицы — это как раз команда. И команда, по сути, должна иметь возможность полностью покрывать потребности клиента внутри себя. Угу. И вот самый частый спор между «дайте нам свободу творчества в команде» versus стандарты от гильдий. Угу. И здесь есть некая манипуляция и некая ловушка, в которой все очень часто попадаются. Заключается она в том, что вот вы нам дали стандартный какой-нибудь CI/CD-пайплайн, вы нас лишили возможности творить. Я всегда, ну, как бы прошу привести простой пример в ответ. Назови мне хотя бы 5 художников, которые сами поймали белку, сами ее ощипали, сделали кисточку, сами пошли, натерли какого-нибудь, не знаю, там, сурика для того, чтобы сделать краску, сами сделали бумагу. И дальше они говорят, что я мешаю им творить, если им дал готовую кисточку, краску и бумагу. Ну, как бы есть вот эта граница, и важно ее определить. И это как первая мысль, почему матрица хороша. Вторая мысль, почему матрица хороша: ты умеешь балансировать бизнес-интересы, потому что ты можешь легко перестраивать компанию без больших каких-то бюрократических историй, типа переделать 20 отделов, всех переподписать, что-то там переделать. Должны инструкции, вот эта вот вся обвязка, которая должна быть. Подменяющиеся реалии бизнеса. Ну, возник у тебя там новый какой-то бизнес-стрим, решил ты, не знаю, новую какую-нибудь линию клиентов, и решил новый канал развивать. Нам он очень нужен. Вот, ты можешь в рамках матрицы в целом легко создать структуру, которая этот канал будет развивать. Добавить ее к таким же каналам, которые уже у вас есть. Оффлайн-магазины, там онлайн, мобильные приложения. Тебе не надо... То есть эта штука очень гибкая, она легко адаптируется под определенную цель. И третья мысль: команды понимают свое предназначение. Ну, то есть в как это, максимальном уровне зрелости матрицы у команды вообще стоят просто бизнес-цели. У тебя может стоять какой-нибудь lifetime value и NPS, если ты канал продаж. И ты в целом понимаешь, зачем ты пришел в эту компанию.
Для каких задач не подходит такая структура?
Для задач сохранения какой-нибудь коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. То есть, ну, условно, компании, которые занимаются какой-нибудь, там, сейчас я фантазирую, криптозащитой или антивирусами, не могут в такой штуке работать, скорее всего, потому что тогда запросто утекут алгоритмы, там, которые позволяют там определять там вредоносное ПО. То есть когда тебе надо защищать какие-то части твоего бизнеса, это, наверное, не подходит. И эта штука, надо понимать, дороже фабрики там разработки, то есть какого-то там IT-службы, департамента, как его там ни назови, блока. То есть с точки зрения утилизации там ресурса, и там метрики, которые называются S2CR time.
Что это такое?
Сколько ты на стуле высиживаешь. Вот. Это, наверное, может быть... Это может быть не лучшая схема. То есть если ты говоришь, что тебе важно максимальная загруженность конкретного инженера, тогда, конечно, лучше там посадить в компонентную модель. Вот. Но при этом ты понимаешь, что у тебя скорость падает драматически, и time-to-market падает драматически. Ну, то есть все опять зависит от тебя, от оптимизационной цели, как что хочу получить.
А какая полная альтернатива есть?
Линейная классическая иерархия, которая с нами там 100 лет просуществовала.
Угу.
Вот. И во что мы пришли? Мы пришли в ловушку неэффективности, потому что у тебя есть там отдел аналитиков, они отвечают за анализ. Отдел разработчиков, они за разработку. И угу. вот они вместо того, чтобы делать что-то общее, они начинают обмениваться там спецификацией или там обмениваться какой-нибудь там поставкой. То есть эта штука... Кажется, максимально легко позволяет тебе обнаружить ответственного, но не дает совершенно эффективности. Все-таки подумали, ага, ладно. Наверное, следующий этап — это там матричный подход или хотя бы подход вокруг того, что мы строим end-to-end команды, может быть, без центров компетенций, но хотя бы команда начинает end-to-end отвечать за не за функцию какую-то, там, за анализ, например, там, да, или за тестирование, а она будет отвечать за компонент. Это там вторая итерация, то, что сейчас принято называть там фабриками разработки.
Uh-huh.
Ну, то есть у тебя есть там команда фронт-офис, команда бэк-офис, команда мобильного приложения. И вот любая какая-нибудь инициатива, она как-то этими командами делается. Тут же появляется у тебя проект-офис, который начинает это все синхронизовать. Вот. Но в целом ответственность, наверное, еще легко достаточно вычленить. Это, наверное, чуть быстрее и эффективнее, чем предыдущая. И это хорошая модель с точки зрения... утилизации ресурсов, потому что ты легко балансируешь, тебе сколько надо там на фронт-офис, команд, на бэк-офис. Вот. Но это по-прежнему плохая модель с точки зрения time-to-market и с точки зрения TCO, ну, total cost of ownership, стоимости, потому что у тебя стандартов нет. Третья история, которая появляется, это вот история матричная, причем она там бывает раннематричная, типа матричная структура мелового периода и там позже. Вот. В меловом периоде у тебя матрица только внутри IT.
Угу.
То есть хорошо, появляются центры компетенции, появляются профессиональные менеджеры, которые отвечают за delivery. То есть одни ребята заточены на то, как построить процесс, как правильно построить оценки, как приоритизировать, как давать коммиты, как там контролировать в том числе выполнение своих коммитов. А другие ребята там профессионально отвечают за тулинг, потому что, ну, в целом, типа, IT становится сложнее год от года. Если раньше мы говорили, о, DevOps, это типа какой-нибудь бамбу-сборочный агент, артефактори, и все, и вот весь DevOps. Сейчас DevOps — это там, ну, огромная индустрия, огромное там поле знаний. И в целом, если раньше мы говорили, что там DevOps-инженер такой роли нету, а есть разработчик, который прикрутил сборочный конвейер к своему репозиторию, и он уже молодец, то сейчас это отдельная профессия, отдельная область знаний. И IT в целом усложняется. Поэтому вот эти появляются ребята, которые отвечают за экспертизу в рамках какого-то конкретного направления, там, того же DevOps, например. И там более поздняя матрица, когда мы говорим, окей, мы уходим от модели, типа команда отвечает за компонент, за фронт-офис, уходим к тому, что команда отвечает за end-to-end продукт или за end-to-end клиентский путь. И там появляются еще люди из бизнеса. И вот это как бы самая живая схема в том смысле, что организация дальше перестраивается в матрицу, входит не только там бизнес и IT. Туда могут входить любые саппорт-функции, типа тот же какой-нибудь, не знаю, маркетинг, который тоже может быть относиться к конкретным продуктам. Вот. Ну и там ультраправое состояние, когда мы говорим ультраматрица, вот, это когда мы говорим про то, что команда в целом режется на автономные какие-то бизнес-юниты, там департаменты, как их ни назови, которые целиком внутри себя заключают весь клиентский опыт в контексте одного периода. То есть какая-то уже а-ля холдинговая модель, но внутри одной организации.
И, ну, я предполагаю, что Леруа использует матричную структуру.
Леруа, да, использует матричную структуру, при этом мы чуть-чуть...
Да, вы ультраправый, ультралевый.
Мы посередине между ультраправой и той, которая нужна большинству рынка. У нас нет централизованного IT-департамента или какой-то дирекции в контексте того, как это обычно понимается. То есть обычно все IT-шники устроены с точки зрения того, где лежит трудовая книжка, в там, IT-дирекции. Вот. У нас IT-шники работают уже непосредственно в бизнесе. То есть...
Что ты имеешь в виду под бизнесом?
Ну, у нас есть какой-нибудь условный, я не знаю, как это правильно называется, org-unit, домен омниканальных продаж. То есть ребята, которые отвечают за конкретно за продажи товаров клиентам. Так вот, там работают и операционные люди, которые обеспечивают там правильную выкладку, там, да, условно, наличие там товара. И там же работает IT-команда, которая поддерживает и развивает это направление бизнеса. И в этом смысле мы гораздо более, как это, продвинутые, чем большая часть рынка ну вот, IT-компаний или вендоров в России. Потому что каждый IT-работник конкретно понимает, а на что он влияет. Uh-huh. Он может привести бабушку в магазин и сказать: смотри, а вот это сделал я. Вот. И это очень как бы ценно, и это большой мотиватор для людей.
Да, это действительно так. Мы нашим разработчикам тоже стараемся показывать о том, вот смотрите, это вы сделали, вот смотрите, вот такой вот клиент, он там 100 тысяч человек перестали использовать там миллион листов бумаги, а это сделали вы. И они такие: вау, круто. Да, слушай, а кому, получается, подчиняется тогда эти функции? То есть если она в бизнесе, то она подчиняется... административно все-таки IT?
Нет, административно она подчиняется как раз соответствующему ЗГД от линии бизнеса, ага. А функционально она подчиняется в IT.
А, функционально в IT.
Да.
То есть получается, что вот этот юнит — это как маленькая компания.
Ну, там, да, своя операционная команда, своя продуктовая команда, там есть свой IT-лидер, есть свой продуктовый лидер, и вот эти ребята целиком делают то, что нужно клиенту. Каждый день. То есть в этом смысле очень здорово, что они прям очень близко к клиенту. И, с одной стороны, это очень классно с точки зрения того, как мы близко к клиенту, как мы быстро реагируем на потребности клиента. Это требует определенной зрелости компании. То есть просто взять и прыгнуть туда не получится, потому что это требует понимания IT-процесса на уровне менеджмента. Ну, то есть вот этот ЗГД, он должен понимать, как работает IT, чтобы этим эффективно управлять. Это там одна штука. Вторая штука — у тебя должен быть выстроен очень хорошо фрейм, что можно, а что нельзя. У тебя должен быть хороший набор инструментов, типа вот, ребята, наша дизайн-система, вот наша система там микрофронтов, вот наша система поставки там на продуктив, вот наши там трейсинги, мониторинги. То есть вся вот эта IT-шная обвязка, она должна быть в целом чуть более продвинутая, чем в большинстве компаний мы ее имеем. То есть она должна быть ближе к digital native компаниям, чем к классическому ритейлу. Вот это там второе там, да, ограничение. Третье — у тебя должна быть очень высокая культура лидерства. То есть людям в целом тяжело управлять чем-то, если это не находится в линейном подчинении. Ну то есть, а я вот, ну как, я не отвечаю, это я что, куда я, вот пошел. Ну, стандартного, да, то есть вот в этом смысле это требует все время какой-то повышенной зрелости во всех уровнях менеджмента от компании, чтобы это работало эффективно. То есть вот это надо понимать, то есть можно вдохновиться: ой, здорово, мы хотим так же, как в Леруа, надо понимать, что за это придется отдать.
Ну, и такой подход позволяет как раз сделать, нарастить скорость, да, наверное, и быть ближе к клиенту, и делать то, что нужно клиенту, а не то, что в голове у кого-то там, кто от клиента очень далеко.
Да, и при этом это очень способствует атмосфере внутри. То есть мы говорим про то, что там ценности компании в Леруа — это не просто то, что написано там на стене, а это то, чем живет компания, потому что, ну, люди, правда, ведь, да, я влияю на клиента, да, у меня есть там степень свободы, где я сам принимаю решения. То есть вот это вот все, оно, правда, работает очень позитивно и в пользу коллектива внутри.
Я, кстати, подтвержу, я был в офисе много раз довольно-таки у вас, и у вас написаны ценности на стене, я их видел. Но и общаясь с людьми, я со многими людьми провел интервью, когда мы там делали проект, и действительно эти ценности отражаются в их словах, и это довольно удивительно, потому что это для нашего рынка, для нашей страны кажется, что все-таки скорее редкость, чем какое-то правило.
Нет, правда, и правда, надо в это поверить. То есть не все мои работодатели вкладывали в ценности. Вот. Были кейсы, когда я сам пытался прививать ценности в компании, но как бы там вывод очень простой. Если тебе кажется, что в компании нет культуры, ты глубоко ошибаешься. Она как бы есть. Надо просто дождаться, пока она себя проявит. Вот. И ты видишь, как быстро вот эти ценности разлагаются, если не вкладываться в это очень фундаментально и очень на long run. То есть за там 3 года невозможно привить какие-то ценности в организацию.
Понятно. А если еще чуть-чуть более глубоко и опуститься до уровня просто команды? Я знаю, что ты поддерживаешь такое правило, что в команду нужно набирать разных людей по темпераменту, по навыкам, понятно, ну, совершенно разных людей. А расскажи, объясни, почему такой подход, и нету ли риска, что это взорвется все, либо будет работать, как я не знаю, лебедь, рак и щука.
Люди, значит, которые только вступили на скользкий путь менеджера, они набирают себе подобных. Ну, типа, я успешен, значит, мне надо такого же еще, как я. А если таких будет 5, так мы вообще... Вот. И в этом есть как раз гораздо больше риск, потому что, ну, надо понимать, что ты успешен не во всем. Вот я, например, могу там, типа, открыто сказать, что я не умею в рутину. То есть я, если меня посадить заниматься какой-нибудь поддержкой, где надо с 8 часов утра до 6 вечера открыть инцидент, прочитать инцидент, исправить инцидент, закрыть инцидент, открыть. И вот это вот.
Очень тяжелая работа.
Изо дня в день я не смогу. Я правда, типа, проще пойду, не знаю, какой-то другой работой заниматься. Не смогу, короче. Вот. А есть люди, которым это нравится. Вот. И в этом смысле надо все... Но причем это рутина, это важная часть нашей жизни. То есть это как бы говорит о том, что мы умеем экзекьютить то, что мы сами напридумывали. То есть нельзя все время бегать, я придумал там новый процесс, я знаю улучшение. Вам надо делать работу. И тут у тебя два стрима. Первый — это ты там работаешь над собой. Ты понимаешь, что да, только генерировать, наверное, недостаточно. Надо еще и доделывать. Вот. Вторая мысль, да, что у тебя должна быть команда, которая компенсирует эти. Ну, то есть у нас там в команде всегда есть позиция «самый человечный человек». Потому что мы, в общем, по большей части гиены все. Вот. И поэтому нужен кто-то, кто скажет: «Ребята, что же вы творите? А как же люди?» И ты такой: «Правда, ведь он там или она же права, а как же люди? Давайте подумаем об этом с другой стороны». Потому что, ну, не секрет, эмоции там, кого хочешь захлёстывать. Нет. Конечно. Людей, у которых нет эмоций. И в какой-то момент ты думаешь: «Блин, да сейчас я как, закручу какую-нибудь гайку», а тебе говорят: «Ну, типа, ты посмотри причину-то, пойми». И ты такой: «А, ну, хорошо». И поэтому, да, должны быть все типы. Есть там визионеры, есть кто-то там, кто там генерирует, есть кто-то, кто всех зажигает, есть кто-то, наоборот, думает об общем комфорте. И там каждый в отдельности, наверное, можно всегда ткнуть его недостатки, например. А ты вот все время бегаешь, свои идеи там носишь, а ничего не доделал. Вот, а ты там рутинно экзекьютишь одно и то же, ничего нового так и не придумал. Но когда все эти люди собираются вместе, это страшная-страшная сила. Что важно понимать: боишься взрыва, не боишься взрыва, надо уметь этим управлять. То есть здесь, правда, большие требования к лидерским качествам. Этому надо учиться.
Этому надо учиться, но при этом, мне кажется, у нас в России большой кризис нехватки именно управленцев. Ну, особенно линейных. Вот это самая большая проблема сейчас. Поэтому довольно сложный подход. А слушай, а как ты выбираешь, кого нанимать? У тебя есть конкретный список, кто тебе нужен? Так, человека, который думает о людях, взял. Дальше следующий — тот, кто там придумывает идеи. Или как это выглядит?
Нет, я же не отношу себя вот к тем, кто умеет в рутину и в списке. У меня поэтому списка... Такого списка у меня нет, конечно. Вот, как-то... Был я на тренинге менеджмент 3.0, где вот это 3 дня заселяли в голову. Вот, и как-то оно заселилось. И получается, естественным образом, без списков, без каких-то там сортировок: «Так, ты у нас кто?» Типа: «Ты у нас самый человечный будешь». Хорошо, там, поехали дальше. Ну, так не работает. Вот. Но важно, правда, смотреть на эти качества.
Ну, то есть ты прям видишь сразу, да, в человеке, под что он попадает?
Но тут же две истории. Как вот там диск нас чему учит? Как у человека есть какие-то там его паттерны поведения, архетипы поведения, которые ему там присущи от рождения. Вот. И их в целом достаточно несложно считать. Вот. И понятно, что когда человек приходит на собеседование, например, там, неважно, внутренний кандидат, внешний кандидат, он находится в стрессе, и он может демонстрировать не то, что он будет демонстрировать в жизни. Поэтому, ну, ты можешь, конечно, понять, что там... А вот этот человек очень любит процессы. Класс. Это, наверное, здорово. Вот. Но я скорее подхожу к этому с другой стороны. Я понимаю, что команда у меня diverse, и когда надо что-то помочь с процессами, это, наверное, сделает Дима, потому что он в этом лучше всех. Вот, когда надо там продумать про тренинги, про какую-то историю там с мотивацией, у нас есть там, например, Валера, он круче других, на это посмотрит. То есть вот такая какая-то штука.
Понятно. В завершении нашей беседы дай, пожалуйста, топ-3 совета человеку, который задумал трансформацию.
Ого. Топ-1. Надо сначала поучиться.
Поучиться... Чему?
Ну, прям вот...
Трансформировать?
И трансформациям, и менеджменту.
А где учиться трансформации?
Вот сейчас не знаю. Не буду врать. Ну, то есть мне как-то повезло, у меня там был опыт в AMD, был ряд других мест, где можно было там поучиться, и это очень помогло. Вот, сейчас надо думать. Я, честно говоря, не задавался, потому что я уже поучился. Ну, там, никогда нельзя говорить, что я умею, всегда надо учиться. Вот. И в этом смысле тоже надо поучиться. Дальше надо совершенно четко заонбордить в эту трансформацию управления. И надо понимать, ну, если мы говорим про трансформацию всей организации, а не какого-то своего там конкретного юнита, в котором ты работаешь, надо совершенно четко понимать, зачем нам это надо. То есть ответ должен быть максимально простой, и он должен умещаться там в 5 слов. Потому что мы теряем долю рынка в борьбе с цифровыми какими-то гигантами. Вот очень простой ответ должен быть. И он должен быть прям в идеальном мире, прямо в метриках.
И тут, вот, наверное, очень важно еще не обманывать самого себя.
Конечно.
Потому что очень можно подмены понятия сделать.
Абсолютно. То есть вот тут очень важно быть честным с собой, потому что трансформация — это всегда стресс для компании, это всегда какое-то ухудшение производительности. Ну, то есть не бывает так, что ты делаешь трансформацию, а люди начинают лучше работать. Ну, нет, конечно. Вот. И третья мысль — это, ну, прям вложиться в дизайн максимально. То есть вот, условно, если вам кажется, что там 200 часов правления на то, чтобы задизайнить трансформацию — это дорого, то лучше не начинайте.
Спасибо, Коля. Спасибо за то, что такими интересными, простыми и энергичными словами объяснил нам такую сложную вещь. Я думаю, что мы коснулись, наверное, 1% вообще из трансформации. Поэтому, если у кого-то будут какие-то еще вопросы, пишите или оставляйте комментарии. Мы обязательно Коле передадим или пригласим его еще раз выступить, поговорить. Спасибо тебе большое, Коль.
Спасибо, что позвали.
Спасибо.